Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. Воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Акция в поддержку узников 6 мая. Протесты в Киеве и освобождение Луценко. Апелляция в Верховном суде по жалобе на лишение Гудкова депутатского мандата. Визит Путина в Германию. США публикуют список Магнитского. В Новосибирске вынесут приговор экс-судье, обвиняемой в неправосудном решении. В Нигерии пройдет суд по делу 15 российских моряков судна «Майер Си Дайвер». Третья годовщина катастрофы польского самолета под Смоленском. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 8-14 апреля, 15-я неделя 2013 года. Здравствуйте. У микрофона Валентин Барышников. В России оппозиционные гражданские активисты начали кампанию в поддержку так называемых «узников 6 мая», людей, против которых были выдвинуты обвинения в связи с волнениями, произошедшими во время акции протеста 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади. В Петербурге первый пикет в рамках этой акции состоялся у Гостиного двора и был посвящен одному из узников Артему Савелову, рассказывает Татьяна Вольская.
Акцию в поддержку политзаключенных в новом формате решило провести движение «Гражданская ответственность». Больше трех недель, с 7 по 30 апреля, в Петербурге будут ежедневно проходить одиночные пикеты в поддержку узников Болотной и других политзаключенных. Такая же акция «Дни поддержки обвиняемых по Болотному делу», объявленная Координационным советом оппозиции, пройдет в это же время и в Москве. Петербургские оппозиционеры решили, что эту акцию нужно поддержать. Петербургский член Координационного совета Андрей Пивоваров считает, что хотя здесь пикеты не будут массовыми, важно привлечь внимание людей к этой проблеме.
Месяц, который до Болотной остается в серии пикетов, когда мы каждый день будем вспоминать одного из задержанных. Мы хотим, чтобы один день мы говорили об одном человеке. То есть это обычные люди, граждане, которые очень похожи на практически всех. Там слоев общества есть. Есть там студентка, есть там рабочий, программист, есть футбольный болельщик. И вот каждый день будем говорить о каждом, рассказывать о его жизни, о том, чем он занимался, чтобы понять, что люди, которые находятся в застенках, это обычные граждане. Мог быть каждый из нас. Власти пытаются сделать не каких-то экстремистов, а это обычные люди, и они требуют поддержки, как и все остальные. И 6 мая, вот мы надеемся, что уже будет ГОС Болотный, будет митинг в Москве, я думаю, что в Петербурге мы организуем. Тем самым мы хотим, чтобы проблема политзаключенных, она выходила на первый план, и люди помнили о них. Людей ломают, мы не можем никого осуждать, кто-то там соглашается дать показания, говорить себя, мы не можем людей в чем-то обвинять. Действительно, как, находясь там в застенках, в вакууме информационном, и то, как могут работать наши репрессивные органы, мы все представляем. Но это не повод для того, чтобы опускать руки, отказываться от борьбы. Все продолжается, и мы видим на примере там многих товарищей, Развожаев, находясь под жутким прессом, выдерживают и держатся, и показывают чудеса мужества.
Но в то же время Андрей Пивоваров считает, что маховик репрессий будет раскручиваться дальше.
К сожалению, есть такое ощущение, что, как описывают там в комментариях следователи, у нас есть терабайты видео, и задержание будет продолжаться. Навального, если помните, на дожде, он говорил о том, что будет еще задержание и будут еще посадки.
Поддерживает месячник пикетов в поддержку узников 6 мая и историк российской неподцензурной литературы, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин.
Я считаю, что это правильно, потому что те люди, которые сидят за события 6 мая, сидеть на нарах, конечно, не должны. В нашей стране, где люди, укравшие миллиарды, разгуливают на свободе или находятся под подпиской о невыезде или под домашним арестом, они на нарах не сидят. Некоторые даже проходят свидетелями по делу на воровстве, не обвиняемые, хотя определенно должны находиться в числе обвиняемых. А те, кто защищает права, гарантированные Конституцией, они оказываются на нарах. Это нонсенс. Конечно, нынешние репрессии в сравнении с прежними выглядит достаточно смешно. Но все-таки это репрессии. Репрессий в цивилизованной стране быть не должно. Наша страна пока цивилизованной не является. Поэтому, увы, приходится противостоять государственному произволу.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О планах московских активистов Наталья Джанпаладова рассказал один из организаторов акции, член Координационного совета оппозиции Петр Царьков.
Мы попытаемся сочетать уличную активность и информационную. Помимо одиночных пикетов, помимо мероприятий на улице в других форматах, основное внимание будет уделяться распространению информации о находящемся в заключении или же под домашним арестом или под подпиской о невыезде человеке в информационном пространстве. Ежедневно будут выходить ролики, которые записывают известные общественные деятели политики. Эти ролики очень интересные. Мы уже сделали, ну, примерно запись половины роликов. Я могу сказать, что ролик, который записал Борис Акунин, будет очень интересен. Вот сегодня мы записали Владимира Войновича. То есть мы будем привлекать общественное внимание к особенностям преследования каждого из обвиняемых по болотному делу, ну, а также вот ко всему вот этому абсурдному, политически мотивированному делу в целом. Это будут разные форматы. Одиночные пикеты, где-то, может быть, мы придем домой к одному из там родственников или там родителей ребят, так сказать, и лично их поддержим. Например, вот 11 апреля день поддержки Дениса Луцкевича. У него день рождения в этот день. 13 апреля – это день поддержки Маши Бароновой, потому что у нее в этот день рождения.
Это был один из организаторов акции Петр Царьков. Мы продолжим обсуждение отношений российской власти и оппозиции в связи с другим событием предстоящей недели. В четверг, 11 апреля, апелляционная коллегия Верховного суда проведет слушание по жалобе бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова на решение о законности досрочного лишения его мандата. Гудков считает решение Думы незаконным и необоснованным. Сейчас в Думе раздаются призывы лишить мандата и сына Гудкова, Дмитрия. Оба они недавно были исключены из партии «Справедливая Россия» за активное участие в деятельности так называемой «несистемной оппозиции». Мы побеседовали с Геннадием Гудковым об оппозиции и о его ожиданиях от предстоящих слушаниях в Верховном суде.
Как реалист я понимаю, что вероятность пересмотра решения – какие-то проценты. Потому что у нас нет правосудия, а раз нет правосудия, то, естественно, апелляционная инстанция будет защищать своего коллегу, который там под давлением или в силу каких-то иных обстоятельств принял решение, которое не мог принять ни один суд в нормальной цивилизованной стране. Тогда я особо не жду, но тем не менее мы обязаны пройти эту процедуру. Как оптимист, конечно, я надеюсь, а вдруг, но надежды на это крайне мало.
Потом, какие ваши будут действия в случае, если вам откажут?
Мы специально проходим все инстанции, чтобы иметь возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, поскольку мои адвокаты, коллеги, да и я и сам убеждены, что мои права нарушены, права моих избирателей нарушены, и надо этот вопрос решать в объективном европейском правосудии.
Сейчас обвиняют разных депутатов в том, что они занимаются бизнесом, депутаты слагают полномочия. Это какой-то новый виток политической борьбы вот такой, или это что-то еще?
Мы предупреждали партию власти, что она запускает процесс, который она не сможет контролировать. Запущен маховик внесудебных расправ, внесудебных преследований, потому что, по сути дела, моя вина определялась не в ходе какого-то даже нашего судебного расследования, которое изобилует всякими проблемами, а определялась путем голосования моих политических оппонентов. В принципе, я вообще удивляюсь, что мне инкриминировано так мало. Можно было бы туда добавить все нераскрытые преступления, можно было бы добавить даже поджог Рейхстага и какие-то там разрушения Карфагена. И, в принципе, можно было проголосовать путем голосования, определить, что и Карфаген я разрушил, и Рейхстаг поджег. Вот в этом опасность этого прецедента. Раз вы вводите такой стандарт, что по ксерокопии протокола увольняете депутата, лишаете его статуса, идете по пути внесудебного расследования, вот вам, пожалуйста, еще материалы. И попробуйте не отреагировать. И сегодня мои сторонники, в том числе, в первую очередь мои сторонники, они сегодня делают так, что власть вынуждена реагировать. Вот вынуждены уйти Пехтин, вынуждены уйти Крышов. Это не мы желали, чтобы они ушли. Им деваться некуда. Власть, конечно, пытается контр-игру какую-то провести, кого-то там в чем-то опять начинает обвинять, но все мелочи. Потому что основные нарушения допускает сама власть. Основные сегодня активы – это у тех, кто сегодня у власти. И это очень хорошо, кстати говоря, потому что это еще раз объясняет народу, а ради чего такая борьба за власть? Ведь люди не понимают, а за что они там борются? А почему они так не хотят уходить? А они не хотят уходить, потому что каждый день в России присваивается 1 миллиард долларов.
Вот вас лишили депутатского мандата. Сейчас идет атака на вашего сына Дмитрия Гудкова. Перед этим вас вместе с сыном изгнали из партии «Справедливая Россия» за то, что вы сотрудничали с так называемой несистемной оппозицией. Получается так, что вас фактически выталкивают вот в это поле непарламентской оппозиционной борьбы.
У нас вся системная оппозиция сегодня, к сожалению, скатываются к соглашательской позиции, к сотрудничеству власти. То, что власть мстительная и мелкая, и злобная, за примерами далеко ходить не надо. Понятно, идет операция по зачистке Гудковых. Посмотрите, что делают с лидерами Координационного совета оппозиции. Навальный под уголовным расследованием, Гольцов арестован, там Данилов находится в тюрьме, Развожаев арестован. Обыски, я не знаю, по-моему, может быть, даже мы там с Дмитрием одни из немногих, у которых еще не было обысков. А так вообще, в принципе, обыскан там еще, наверное, десяток-полтора членов Координационного совета оппозиции. Это говорит о том, что вот эта зачистка, попытка запугать, попытка затравить, попытка задушить, она продолжается со стороны власти. Власть показывает, что она будет действовать без закона. Идет уголовное дело на десятки людей по статье, по составу массовых беспорядков, которых в принципе не было. Да? То есть ни один юрист вам не скажет, что будет массовый беспорядок, кроме следователя Следственного комитета, которому велено так расследовать. Вот просто правовой беспредел, провоцируемый властью. А потом они хотят, чтобы народ уважал закон. Оппозиции в Думе нет. Или, по крайней мере, там остались отдельные последние очаги какой-то там оппозиции. К сожалению, больше даже в КПРФ, чем в «Справедливой России». Но все равно это такие вот локальные очаги. И настоящая-то оппозиция, получается, в России сегодня та, которая вне парламента. И вот с этой оппозицией действительно разбирается самым жесточайшим и беспредельным образом.
Это был Геннадий Гудков. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Проверки, которые российские власти проводят в некоммерческих организациях, как российских, так и иностранных, стали предметом общественной дискуссии в Германии, куда в воскресенье прибыл с визитом президент России Владимир Путин. Он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель открывает крупнейшую в мире промышленную выставку, на которой Россия в этом году главный гость и партнер. Об отношении в Германии к России накануне приезда Путина рассказывает Юрий Векслер.
Ганновер – город, где живет друг Владимира Путина Герхард Шрёдер, у которого как 7 апреля день рождения, ему исполняется 69 лет, и Путин намерен его посетить. Это Шрёдер, будучи канцлером, назвал Путина демократом чистой воды. С тех пор, однако, много воды утекло, и нынешнему канцлеру Ангеле Меркель все труднее демонстрировать дружественность во имя поставок энергоносителей. Многие политики из лагеря оппозиции открыто называют Путина, перефразируя по-немецки Шрёдера, безупречным деспотом и требуют от Меркель больше жесткости в отношениях с Путиным. Нынешний визит российского лидера сопровождают многочисленные демонстрации протеста, которые организованы Международной амнистией, отделением партии «Зеленых» Федеральной земли Нижняя Саксония и другими. События последнего времени сделали атмосферу перед встречей весьма напряженной. Попытки спасения Кипра от дефолта, обернувшиеся для российских вкладчиков кипрских банков серьезными потерями, затем проверки в российских НКО на предмет признания их иностранными агентами, плюс проверки иностранных организаций, среди которых российские филиалы двух немецких политологических фондов. Все это было сделано, как убеждены в Германии многие, с целью запугать критиков режима. Методы, которые были применены, никак не вписываются в традиционное западное представление о демократии. Но в интервью немецкому каналу АРД накануне визита в Ганновер Владимир Путин выглядел уверенным в том, что в России перегибов нет, а проверки в рамках нового закона об НКО – это рутина, и что Россия во главе с ним находится на пути к демократии, и путь этот она выбрала раз и навсегда. Но так как идет она по нему недолго, сказал Путин, то результаты пока могут быть ниже ожидаемых на Западе, но результаты эти есть. Он даже поругал немецкие СМИ, что они, дескать, без основания запугивают своих читателей. Но германская печать, на которую аргументы Путина не произвели особого впечатления, с печалью констатировала слабую на фоне Путина подготовку к интервью журналиста Йорга Шёнеборна. Путин вел себя почти развязно и не признал у себя ни одной ошибки. Как разговаривать с Путиным? Этот вопрос актуален для Германии. Потому что, несмотря на знания Ангелы Меркель русского, а Владимиром Путиным немецкого, сейчас как никогда очевидно, что общего языка они во многих вопросах не находят. С оценкой последних событий в России Андреас Шокенхоф, уполномоченный правительства Германии по координации немецко-российского общественного сотрудничества, заместитель руководителя фракции блока партии ХДС ХСС в Бундестаге. Своими проверками российская власть достигла того, что НКО напуганы и пребывают в неуверенности. Это и было, по моему убеждению, целью этих акций. Картина в целом говорит о желании власти все держать под контролем. Но в современном открытом обществе это невозможно, это неверный путь. Такой большой страной, как Россия, нельзя управлять запугиваниями. Как противостоять последним тенденциям развития России? Возможно ли, например, в Германии, в Евросоюзе закон Магнитского? С одной стороны, я считаю верным, что те, кто запятнал себя нарушениями прав человека, должны знать, что их деяния зарегистрированы в странах Запада. Но с другой стороны, я вижу проблему в том, что эти списки вряд ли будут охватывать всех виновных в нарушениях, и в том, что в разных странах эти списки будут отличаться друг от друга. И все же я считаю, что решающим должны быть не санкции, а серьезный и открытый диалог с Россией о понимании модернизации как таковой. Модернизация не происходит по приказу сверху вниз, а имеет предпосылками, условиями наличие живого, развитого, активного гражданского общества. У нового российского среднего класса нельзя отбивать охоту и мужество идти навстречу переменам. Что может повлиять на Путина и его курс? Путин приезжает на открытие выставки в Ганновере, где Россия в нынешнем году главный гость. Но выставка – это не только демонстрация собственных достижений, но и возможность любой стране сравнить себя и свои достижения в конкуренции с другими индустриальными странами, но конкурентоспособность государства в области современных технологий в соревновании с другими странами имеет условием активное и креативное население. И это не может в запуганном обществе появиться по приказу. Говорил Андреас Шокенхоф. И все же многие политики Германии, особенно из лагеря оппозиции, считают нынешний курс правительства Меркель по отношению к России малоэффективным. Говорит эксперт партии «Зеленых» по восточноевропейским странам, депутат Бундестага Мари-Луиза Бек.
Я наблюдаю в Германии некую расплывчатость и неуверенность в оценках того, с чем мы имеем дело в России. Это проявляется в высказываниях, что мы не можем переносить наши ценности и представления на Россию. То есть имеются в виду наши понятия о демократии, свободе прессы, свободе демонстрации, гражданских правах и тому подобное. Это слабая точка во внешней политике Германии, которую с удовольствием используют Кремль.
Руководитель партии «Зеленых» Клаудия Рот выступила в эти дни за приостановку процесса разрешения безвизового въезда в Европу для 18 тысяч россиян со служебными паспортами. Но эта идея, похоже, никем, кроме «Зеленых», поддержана не будет. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Добавлю, что 8 апреля Путин направляется в Нидерланды, где его также встретят акции протеста. Но главное событие начинающейся недели в отношениях России и Запада произойдет в субботу, 13 апреля. В этот день Государственный департамент США должен опубликовать список российских чиновников, которым будет запрещен въезд в Соединенные Штаты и чьи банковские счета в США будут заморожены. Этого требует принятый в прошлом году Конгрессом США и подписанный президентом закон, известный под названием «Акт Магнитского». Закон назван в честь сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который обвинил ряд российских чиновников в финансовых махинациях, но сам был посажен в тюрьму, где скончался при невыясненных обстоятельствах. В список должны войти российские граждане, в том числе и официальные лица, подозреваемые в причастности к коррупции и нарушениям прав человека. Кто именно войдет в этот список, неизвестно, но некоторые американские законодатели и правозащитники опасаются, что по соображениям дипломатии Государственный департамент не включит в список высокопоставленных российских чиновников. Подробнее об этом в репортаже Владимира Дубинского.
По закону список российских официальных лиц, на которых распространяются санкции, должен быть передан в Конгресс и опубликован 13 апреля. Конгрессмены, работавшие над актом Магнитского, а также общественные организации, требуют, чтобы в список были включены российские чиновники самого высокого ранга. Среди этих конгрессменов – демократ из штата Массачусетс Джеймс МакГоверн.
Этот закон требует, чтобы правительство США назвало российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека, а также запретило въезд в США и ограничило доступ к нашим финансовым институтам тем российским официальным лицам, которые злоупотребляют властью. Акт Магнитского является сигналом, что такого рода злоупотреблением есть пределы, что нарушители будут остановлены у наших границ. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы этот закон полностью соблюдался.
В конце марта конгрессмен МакГоверн направил в Государственный департамент список российских официальных лиц, которые, по его мнению, заслуживают, чтобы против них были применены санкции. Как сообщает журнал Foreign Policy, в списке конгрессмена 280 российских граждан. Среди них три близких к президенту России Владимиру Путину человека, генеральный прокурор России Юрий Чайка, начальник Департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В списке фигурируют также заместитель Юрия Чайки Виктор Грин и глава Мосгорсуда Ольга Егорова. Американская общественная организация рекомендовали также включить в список Магнитского бывшего министра по делам печати, телерадиообещания и массовых коммуникаций и одного из создателей телекомпании Russia Today Михаила Лесина и президента Чечни Рамзана Кадырова, подозреваемого в многочисленных нарушениях прав человека. Фамилию Кадырова в список предложила включить в частности комиссия США по международной религиозной свободе, говорит сотрудница этой организации Кэтрин Косман.
Мы рекомендовали включить его в этот список, и, как я понимаю, Кадыров в этом списке, хотя пока список не предан гласности. В проекте закона, поступившего из Конгресса, также содержалась рекомендация включить Кадырова в список лиц, которым должно быть отказано в получении визы на въезд в США, и в списке лиц, чьи финансовые активы в Америке могут быть заморожены.
Администрация президента Обамы пока не делится информацией о том, кто попадет в окончательный список. Как известно, Белый дом был против акта Магнитского, и президент подписал его лишь не желая вступать в споры с Конгрессом. Журнал Foreign Policy приводит слова пожелавшего остаться неназванным по имени сотрудника Государственного департамента, который сказал, что при составлении списка внешнеполитическое ведомство будет руководствоваться критериями, разработанными отделом по контролю над иностранными активами Министерства финансов и применяемыми при наложении финансовых санкций. Согласно этим критериям, по словам сотрудника Госдепартамента, для того, чтобы чья-то фамилия была занесена в список, против этого человека должны быть предъявлены неоспоримые юридические доказательства в причастности к правонарушениям. Конгрессмен Джеймс МакГоверн отметил, что он понимает, что процесс составления списка создает трудности для Государственного департамента и администрации президента Обамы. Однако, считает конгрессмен, если окончательный список Государственного департамента окажется ограниченным, это может быть расценено сторонниками жесткой линии в России как сигнал, что они одержали верх. Один из авторов закона Магнитского, сопредседатель комиссии США по сотрудничеству и безопасности в Европе, сенатор-демократ из штата Мэриленд Бенджамин Кардин, отмечает, что список Магнитского не следует считать карательным документом.
Наша цель заключается не в том, чтобы запретить российским гражданам посещать Соединенные Штаты или пользоваться услугами американских банков. Мы хотим, чтобы в России соблюдались законы и чтобы Россия делала то, что идет на благо ее гражданам. Но в случае с делом Магнитского речь идет о коррупции и о тех лицах, которые желали использовать полученные незаконным путем деньги не в рублях в своей собственной стране, а в долларах или евро за границей. Приняв Билль Магнитского, мы заблокировали эти попытки.
Сенатор Кардин, как и конгрессмен МакГоверн, заявляет, что он будет добиваться, чтобы закон Магнитского соблюдался досконально. Акт Магнитского предусматривает отчетность администрации перед Конгрессом. Белый дом, в частности, должен объяснить, если у него спросят, почему он решил вычеркнуть из списка ту или иную фамилию. Белый дом должен также обновлять список по мере поступления новой информации.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Владимира Дубинского. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Еще одно событие в воскресенье, 7 апреля, может иметь бурное продолжение на начинающейся неделе. В Киеве оппозиция провела массовую акцию с требованием досрочных выборов президента, парламента и мэра города. За несколько часов до этого президент Виктор Янукович внезапно помиловал одного из оппозиционных лидеров, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, приговоренного к 4 годам тюрьмы по обвинению в растрате государственных средств в особо крупном размере. Преследование Луценко, как до того Юлии Тимошенко, многие расценивали как часть кампании Януковича по подавлению оппозиции. Европейский Союз приветствовал освобождение Луценко, назвав его первым, но важным шагом в борьбе с селективным правосудием. О событиях воскресенья на Украине и об их возможных последствиях мы побеседовали с корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко.
На акцию собралось, по предварительным оценкам, примерно 15-20 тысяч человек. За последнее время это самая массовая акция. И я бы сказал, что это самая массовая акция со времен Оранжевой революции. Киевская акция стала продолжением всеукраинской. Она называется «Вставай, Украина». Лидеры украинской оппозиции уже объехали 7 областных центров страны. Эта двухмесячная акция должна завершиться 18 мая в Киеве. И главное требование вот этой акции «Вставай, Украина» – отставка президента Виктора Януковича. И еще одно требование – это отмена пенсионной реформы.
Как-то реагировали участники манифестации на сообщение о том, что Луценко помилован Януковичем?
Ну, собственно, с этой новости начался киевский митинг. Слово взял лидер оппозиции Арсений Яценюк, и вот он сообщил о том, что буквально когда только начался митинг, Юрия Луценко выпустили из Ненской колонии под Черниговым, и он обратился к присутствующим на митинге по телефону, заявил, что верит в победу оппозиции.
Как на Украине расценили освобождение Луценко? Это свидетельство слабости власти или, наоборот, свидетельство того, что власть уверена в себе?
Прежде всего, вот эта новость не стала неожиданной. Дело в том, что еще несколько недель назад президент Янукович намекал, что он может помиловать Луценко, и это произойдет в ближайшее время. Янукович может помиловать осужденного, если он пишет заявление собственноручно о том, что он просит, обращается с такой просьбой. Луценко такого заявления не писал. Он сразу сказал, что не считает себя виновным, поэтому ни он, ни его родственники не будут писать такого прошения, прошения о помиловании. И вот тогда была найдена другая такая формула. С просьбой о помиловании к Януковичу обратились сначала представители наблюдательной миссии Европарламента и украинский уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская. В субботу состоялось заседание комиссии при президенте по помилованию, и утром стало известно, что Янукович уже подписал этот указ. Освобождение Луценко многие рассматривают, и политологи, и эксперты, как выполнение Януковичем своих обещаний перед Западом выпустить, по крайней мере, Луценко в обмен на то, что осенью этого года в Вильнюсе на саммите Восточного партнерства с Украиной будет подписано соглашение об ассоциации.
Ну вот Европейский Союз реагирует на это словами, что это хорошо, но это первый шаг. Означает ли это, что возможны изменения в судьбе Юлии Тимошенко?
Нет, вот поэтому вопросу, скорее всего, не будет никаких изменений. Украинская пресса давно уже писала о том, что Луценко могут освободить, и указывалось, что, вероятно, это будет максимум, на который готов пойти президент Янукович.
Означает ли то, что произошло, что оппозиция сейчас собирается как-то активизировать свои действия?
Оппозиционное движение и так вот было расколотым, и я думаю, что освобождение Луценко, его возвращение в украинскую политику должно его как-то объединить, я имею в виду оппозиционное движение, и явно он станет там таким моральным лидером, как говорят сейчас вот некоторые политологи. Возможно, теперь оппозиция будет действовать по формуле 3+1. Имеется в виду три оппозиционных лидера. Лидер праворадикальной свободы Олег Тягнибок, лидер Батьковщины Арсений Яценюк и лидер Удар партии боксер Виталий Кличко плюс Юрий Луценко. Я вот еще хотел бы сказать, что Юрий Луценко, выйдя из Менской колонии под Черниговым, сразу же ответил на главный вопрос, который интересовал многих журналистов и экспертов. Он сказал, что не будет баллотироваться в президенты на выборах 2015 года. Не будет баллотироваться, а будет помогать кому-то из оппозиционных кандидатов. И многие считают, что этот фактор был решающим в решении президента Виктора Януковича выпустить его на свободу, поскольку, вот, собственно, других конкурентов серьезных у него нет, а действительно, если бы Луценко участвовал в президентской кампании, то он был бесспорным бы лидером этой кампании и смог бы выиграть у Януковича выборы.
Это был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В Новосибирске в понедельник будет объявлен приговор экс-судье Кировского районного суда Ирине Глебовой, которая, как утверждается, в 2011 году вынесла заведомо неправосудное решение, повлекшее за собой тяжкие последствия, восстановила в родительских правах отца-наркомана, позже убившего свою дочь. С подробностями корреспондент СИБ-ФМ Александр Морсин.
Крайне редкий в отечественной практике уголовный процесс был инициирован лично главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и находился под контролем уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. По версии обвинения, в 2011 году Глебова вынесла заведомо неправосудное решение, повлекшее за собой тяжкие последствия, а именно восстановила в родительских правах отца-наркомана, позже убившего свою двухлетнюю дочь. По результатам расследования, на неправосудность решения Глебовой указывает целый ряд обстоятельств. Во-первых, иск ранее осудимого отца наркомана Евгения Глотова о возвращении ему родительских прав был рассмотрен без участия прокурора. Во-вторых, Глебова якобы не проверила достоверность предоставленных суду документов и не в достаточной мере изучила личность истца, состоявшего на учете у врача-нарколога с 2000 года. Как полагает обвинение, пренебрежение судьи процессуальными нормами объясняется ее стремлением любой ценой избежать ухудшения показателей своей работы. Известно, что весной 2011 года Глебова получила предупреждение от областной квалификационной коллегии судей за необоснованное затягивание ряда дел. Второе предупреждение грозило ей лишением статуса судьи. Спустя год, 4 апреля 2012 года, отец двухлетней Евы Глотовой был осужден на 19 лет колонии. В этот же день Ирина Глебова стала подозреваемой. 16 января 2013 года по делу экс-судьи состоялось первое судебное заседание. На нем доставленный из СИЗО в качестве свидетеля Глотов неожиданно заявил, что отказывается от предыдущих показаний, в которых он утверждал, что заседание по его делу длилось 15 минут, а решение Глебова вынесло даже не удаляясь в совещательную комнату. «У меня была договоренность со следователем. Я даю показания против судьи, а мне смягчают обвинения», – объяснял разницу в показаниях Глотов. На последующих заседаниях были допрошены представители органов опеки и попечительства, дома ребенка и прокуратуры Кировского района. 27 марта состоялось последнее на данный момент слушание, в ходе которого прокурор попросил суд назначить Глебовой наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Сторона защиты указывает на то, что, исходя из материалов, рассматриваемых в суде по иску Глотова, судья Глебова не могла принять иного решения, а последовавшее вскоре убийство не находится в причинно-следственной связи с действиями подсудимой. Что касается неучастия в заседании прокурора, то в ряде случаев закон позволяет обойтись и без него, напомнили адвокаты экс-судьи. Кроме того, по их сведениям, Кировский районный суд неоднократно возвращал родительские права наркозависимым. Наконец, по мнению защиты, заведомость преступления, на котором так настаивал прокурор, осталась недоказанной.
Субъективная сторона преступления предполагает только прямой умысел, так как закон указывает на заведомую неправосудность судебных актов. Если не установлена заведомость, то состав рассматриваемого преступления отсутствует. Сторона обвинения не представила суду доказательств того, что на момент вынесения решения судья Глебова осознавала, что выносимое ею решение является заведомо незаконным и желала, чтобы оно вступило в законную силу. Ошибки судей вследствие неправильной оценки доказательств, неполноты исследования, даже в результате явной халатности, не дают оснований привлекать их к статье 305 УК РФ.
8 апреля суд предоставит Ирине Глебовой последнее слово. В эксклюзивном интервью СИБФМ экс-судья заявила, что запрашиваемая прокурором мера наказания свидетельствует о слабости доказательной базы следствия. По ее мнению, условный 5-летний срок является компромиссным вариантом. Проступок судьи не оставлен без внимания, общественный запрос удовлетворен, но и самой судье жаловаться не на что. Грозившие ей 10 лет тюрьмы обошли ее стороной.
Это был корреспондент СИБ-ФМ Александр Морсин. Преследование судей за неправомочное решение – чрезвычайно редкое в российской практике явление. Об этом мы беседовали с бывшей судьей Конституционного суда Тамарой Морщиковой.
Но это очень редко у нас случается. Таких уголовных процессов почти нет. И это понятно, потому что, во-первых, это надо доказывать, заведомость доказывать трудно, потому что существует возможность всегда такая объективно, что судья ошибается, правда? А как доказать заведомость? Это надо, наверное, сначала доказать какое-то совершение преступления, которое может свидетельствовать о заведомо ложном судебном решении. Ну, например, надо доказать получение взятки. Это только один из примеров, правда? Разве мы не должны думать о том, что если мы постоянно будем настаивать на привлечении за неверный приговор судьи к уголовной ответственности, то мы должны вообще позабыть о том, что такое судейская независимость. И я даже не думаю, что мы сможем как-то в необходимом размере пополнять судейские кадры, понимаете? Ответственность судей за неверное решение исключается принципами организации правосудия, потому что существует такой иммунитет для судей, как и для депутатов. Значит, они могут нести ответственность только за то преступное деяние, которое ими совершено в процессе осуществления правосудия. Я вам пример привела. Это вот взятка, допустим.
А что тогда является мотивом или сдерживающим фактором для судей, чтобы не выносить неправосудных решений?
На самом деле мы хотим найти мотивы в мерах какой-то ответственности. Меры ответственности, которые к судьям принимаются, они как раз мотивируют их к тому, чтобы они выносили неправосудные акты. Потому что судью наказывают за то, что он отказывается выносить обвинительный приговор, за то, что он кого-то освобождает, не арестовывает, понимаете? И это рождает у судей желание дать наказание по максимуму, квалифицировать деяние по максимуму, никогда не оправдывать, потому что иначе его могут заподозрить в том, что он взятку получил или что-то неправильно сделал. Это очень обоюдоострая такая проблема, которую так просто решать нельзя. За каждый неверный акт сажать нельзя, суда не будет тогда в государстве.
То есть нынешняя система судебная в России фактически подталкивает судью, чтобы он выносил обвинительный приговор, и, собственно, я так понимаю, почти в 100% случаев так и происходит, и судья часто руководствуется вот такими соображениями, чтобы потом его ни в чем не обвинили в совершении какого-то правонарушения.
Да, он будет ориентироваться на мнение вышестоящего суда, чтобы ему не отменили его судебный акт. Потому что если ему отменят, потом к нему могут применить дисциплинарную ответственность. Он зажат в эти тиски на самом деле. Независимого суда нет, а ответственность, как она мыслится вообще в идеале судьи, это ответственность перед обществом. И есть обычно еще такая вещь во многих странах, когда судья может быть лишен должности лишь в исключительных случаях, иногда путем импичмента перед парламентом. Но для того, чтобы прийти к такой системе, нам нужно сначала наладить нормальный подбор судей, нормальный конкурс судей, нормальную профессиональную проверку судей, вернее, кандидатов на судейские должности. Одно без другого решить нельзя. А если судья назначается на судейскую должность только с согласия председателя Верховного суда и заранее как бы берет перед ним обязательство слушаться, значит, он будет слушаться. Значит, все здесь нужно поправлять. А решить это путем привлечения судьи к ответственности за каждый акт, где кто-то усмотрел ошибку, причем есть же ошибочные решения очень серьезные не только по уголовным делам, но и по гражданским, всегда две равноправные стороны. Каждая будет настаивать на том, что она права. Это так же, как нельзя ввести ответственность депутата за то, что он проголосовал за или против законопроекта. Если мы введем такую ответственность, значит, никто не будет голосовать.
Вы говорите, что есть ответственность судьи перед обществом. Если кажется, что судья, вот он знал, что он выносит неправильный приговор, и он вынес неправильный, он же разве не должен быть как-то наказан?
Когда отменяют этот приговор, никто не доказывает, что судья знал, что он выносит неправильный приговор, и значит, он осознавал свое виновное поведение и хотел именно вынести неправильный приговор.
Но если в исключительных случаях можно доказать, что судья умышленно это делал, то это преступление, и за него надо судить.
А вышестоящий суд всегда прав, когда он отменяет судебные акты? Встречный вопрос.
Этого я не знаю.
Нет, конечно, не всегда прав.
То есть мы на самом деле про судью никогда толком не можем решить, был ли тут умысел или нет, поэтому надо исходить из того, что умысла нету, и судья поэтому не подлежит подобному преследованию.
Вы знаете, он подлежит очень простому преследованию. Его, если он выносит неугодные для системы судебные решения, просто изгоняют из судейского корпуса. А осуждать в уголовном порядке его можно так же, как всех людей. Но если он убил, украл, взял взятку.
Это была бывшая судья Конституционного суда Тамара Морщакова. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В Нигерии в понедельник, 8 апреля, суд проведет слушание по делу 15 российских моряков, членов экипажа, принадлежащего компании Moran Security Group, судна «Майер Си Дайвер», обвиненных в контрабанде оружия. Об этой истории и о том, что стоит за ней, мы побеседовали с главным редактором журнала «Морской бюллетень» Михаилом Войтенко.
Охрана судна «Майер Си Дайвер» была арестована в Нигерии военно-морскими силами Нигерии 20 октября и с тех пор находится в порту Лагос. Судно стоит у причала, а экипаж сначала, он находился на судне под, так сказать, домашним арестом, потом перевели в тюрьму, ну и потом, после многочисленных протестов и первого заседания суда освободили, отпустили их вроде как на поруки или под залог в российское посольство, где они в настоящее время и пребывают. 8 апреля состоится окончательный суд. 15 морякам, ну там часть экипажа, а часть непосредственно охранники, вменяют вину контрабандный ввоз оружия в Нигерию, что совершенно не соответствует действительности, и это доказано и подтверждено не только российскими властями, но на основе документов, предоставленных владельцам судна охранным агентством. Это подтверждает, собственно говоря, уже мировая судоходная общественность. Такое известнейшее издание, как «Lloyd List», тоже заступилось за «Meyer Sea Diver». В общем, там разгорается международный скандал.
Что за оружие было на борту, в контрабанде которого обвиняют моряков?
Там было где-то около 20 автоматов калашниковых и несколько винтовок, ну и боеприпасы. То есть считать это дело контрабандой оружия, тем более в Нигерию, где, собственно, оружие не имеет, я не знаю, только ленивый, но об этом просто смешно говорить, там подоплека этого дела совершенно иная.
Зачем было оружие на борту?
Это охранное судно. Сомалийское пиратство породило необходимость вот такого рода охранных судов, то есть судов, на которых может спокойно находиться оружие и соответствующий персонал, владеющий этим оружием и допущенный, имеющий право пользоваться этим оружием. Ну, частная охрана, как правило, бывшие военные. Все вот эти усилия международного сообщества справиться с сомалийским пиратством, сомалийским, а нигерийское — это совсем другое. Они, в общем, оказались бесполезными до тех пор, пока дело защиты от пиратов судов не взяло в свои руки само судоходство. Ну и с помощью вот этого рынка буквально в течение года судоходство обезопасило себя от сомалийских пиратов. Но от нигерийских пиратов обезопасить себя с помощью частной охраны куда труднее, если говорить о Гвинейском заливе и в первую очередь Нигерия, потому что Сомали — это безвластие, и там в основном суда-то идут международными водами, даже не заходя в воды Сомали. В Нигерии туда идут суда, чтобы заходить в эти порты, то есть они заходят во внутренние воды Нигерии, и Нигерия очень болезненно воспринимает попытки судоходства защититься от нигерийского пиратства самостоятельно. Вот, собственно, в чем и подоплека ареста «Meyer Sea Diver». То есть из него сделали такой показательный урок. Нигерийский военно-морской флот вовсю торгует защитой судов от нигерийских пиратов. Им не нужны конкуренты на этом рынке.
Скажите, а вот эти охранные суда, это насколько легально? Есть какое-то законодательство, которое позволяет таким судам существовать?
В этом-то основная проблема. То есть на самом деле легальные какие-то основания для таких охранных судов и для частной охраны есть, достаточно мощные. В первую очередь этим делом занимаются англичане. Создана такая международная ассоциация охранных агентств, специализирующихся на охране морских судов. Сейчас они разрабатывают правила поведения при защите торговых судов от пиратов. Международная вот эта организация стандартов ИСО разработала уже первые образцы стандартов для частной вооруженной охраны, для морского флота. Но самое главное, что вот стоит препятствием на пути этих частных охранных агентств, это юрисдикция очень многих государств в мире, в частности той же Нигерии, которая категорически запрещает наличие на борту судов, гражданских торговых судов, оружия вооруженных людей. Пусть они там хоть какими будут, лицензированными, сертифицированными и так далее. Вот в этом огромная проблема.
И раз такие колоссальные проблемы в районе Нигерии с пиратством, и вот так это государство фактически способствует этому, зачем вообще тогда суда идут туда?
Так работать-то надо, ну. Есть грузы, значит, за них платят деньги, куда деваться-то? А потом не забывайте, что Нигерия один из главных поставщиков нефти в этом мире. Пока есть деньги, будут туда ходить.
Я сейчас читал, какие-то были призывы к бойкоту судновладельцами Нигерии. Это невозможно.
Это невозможно, это нереально, это исключено. Единственное, что там может как-то помешать этому, действительно, сделать это гораздо менее прибыльным, это если Ллойд и военные комитеты Ллойди объявят Нигерию военной зоной, зоной военных рисков, и сдерут стоимость страхования так, что, собственно говоря, никакой фракт это не окупит. Вот тогда да. Таким образом, в свое время наказали Индонезию и Малайзию, и даже Сингапур за пиратство в Малакском проливе. Но там помогло, сработало.
Это был главный редактор журнала «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю».
В среду, 10 апреля, в Польше отметят третью годовщину авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качинский и еще 95 представителей польской элиты. Спустя 3 года польское общество все еще остается расколотым по смоленскому признаку, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
10 апреля, в годовщину авиакатастрофы под Смоленском, правые силы намерены вывести на улицы Варшавы десятки тысяч человек. Это будут мероприятия неофициальные. На официальном же уровне торжества будут достаточно скромными. Богослужения с участием официальных лиц, цветы к мемориальным знакам в память жертв катастрофы. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 апреля направится с рабочим визитом в Нигерию, но перед вылетом еще успеет возложить цветы к памятнику погибшим на варшавском кладбище Повонский. Я хотел бы, однако, пояснить, что наши министры поедут в Смоленский Катынь, ведь это еще и годовщина Катынской трагедии. Так что в Россию направится руководитель канцелярии премьер-министра Яцек Тихоцкий, министр внутренних дел Бартоломей Сенкевич и министр обороны Томаш Симоняк. А министр культуры Богдан Здраевский будет принимать участие в богослужении в святыне Божьего проведения в Варшаве. Заявил накануне Дональд Туск. Оппозиция, однако, считает, что нынешние польские власти не чтят память погибшего под Смоленском президента Леха Качинского и других представителей польской элиты должным образом и, кроме того, не стараются выяснить настоящие причины катастрофы. Брат погибшего президента, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский не однажды говорил о верноподданнической политике правящей нынче партии «Гражданская платформа» и ее лидеров по отношению к России, что, по его мнению, мешает выяснению правды о причинах трагедии. В марте во время дискуссий в Сейме Ярослав Качинский заявил:
в релациях польско-российских обовязует воля России.
В польско-российских отношениях значение имеет только воля России. Так это более-менее и выглядит. И россияне это все время используют, все время этим играют.
Неустанно этим играем.
Ярким примером бессилия нынешних властей, по мнению оппозиции, является хотя бы тот факт, что обломки польского правительственного самолета Ту-154 до сих пор остаются в России, хотя их выдачи многократно добивалась официальная Варшава. Премьер Туск обещал даже обсудить этот вопрос с коллегами по Европейскому Союзу. Как премьер-министр Польши я не обойду стороной и эту нашу специфическую проблему в отношениях с Россией, которая имеет место после катастрофы и дальнейшие действия российской стороны. Однако, как и в ситуации с правами человека и демократическими стандартами, мы отдаем себе отчет в том, что мнение Европы по этим вопросам ключевого влияния на поведение российской стороны иметь не будет.
Ключевого влияния на захование России.
Ничего, однако, не изменилось. То, что осталось от правительственного Ту-154, до сих пор находится в России, поскольку следствие по делу о катастрофе продлено до 10 июля, а обломки самолета, как утверждают в Москве, можно будет вернуть лишь по его окончании. Между тем, по данным последних опросов общественного мнения, хоть и медленно, но систематически растет количество поляков, которые считают, что польский самолет под Смоленском разбился в результате теракта. По данным на 1 марта нынешнего года, такого мнения придерживаются 33% поляков, в то время как еще осенью минувшего года так считал каждый четвертый респондент. 51% опрошенных согласны с утверждением, что причиной катастрофы был несчастный случай. Интересно, что большинство из тех, кто придерживается версии теракта, это как раз сторонники партии «Право и справедливость», которая выступает главным организатором неофициальных мероприятий, связанных с годовщиной катастрофы под Смоленском. 10 апреля те, кто сосредоточен вокруг «Права и справедливости», снова хотят подсчитать, сколько их есть. На третью годовщину катастрофы под Смоленском они намерены собрать в Варшаве множество людей. В планах выступления Ярослава Качинского на специально смонтированной сцене на улице Краковское предместье, то есть там, где находится президентский дворец, премьера фильма о погибшем президенте и специальное заседание парламентской комиссии по расследованию причин катастрофы. Кроме того, поздно вечером запланирован марш памяти к зданию канцелярии премьер-министра, а днем ранее пикет у посольства Российской Федерации в Варшаве. Гражданская платформа специально отмечает годовщину катастрофы под Смоленском скромно. Этим правящая партия хочет подчеркнуть, что речь идет всего лишь о несчастном случае. Таким образом, можно предположить, что до тех пор, пока взгляды представителей правящих нынче Польши элит и оппозиции на причины случившейся 3 года назад трагедии под Смоленском остаются диаметрально противоположными, общих мероприятий 10 апреля в память о жертвах катастрофы в стране не будет. И вряд ли кто-то возьмется теперь в Польше предсказать, когда эта ситуация изменится. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
И завершим программу «Время свободы. План на неделю» беседой с Игорем Померанцевым о том, что ждет на наступающей неделе его слушателей. Обычно его программа «Поверх барьеров» выходит по пятницам, но сейчас мы поговорим о подкастах, которые делает Игорь, и которые вы можете найти на нашем сайте.
Да, и мне нравится, что меня можно найти в подкасте. Знаете, у подкаста вот какая роль. Это клуб. Подкаст слушают и читают те, кому интересна определенная тема или определенный автор. Это вы знаете, как есть такие издательства, они, как правило, небольшие, и они рассчитаны на определенную читательскую аудиторию. Вот подкаст рассчитан на определенную тоже читательскую и аудио. Аудиторию. Мне по душе, что есть у меня слушатели и читатели в подкасте уже, не просто в передаче, и они часто делают перепосты, переключают меня. Ну, это наш маленький успех. Вы знаете, я честно скажу, я неравнодушно отношусь к тому, что я делаю. Я хочу, чтобы это нравилось.
Перед вами сидит человек, который очень любит то, что вы делаете, и я только что придумал слово «я часть вашей аудитории».
Ну, мне лестно это слышать от коллеги. Вы знаете, услышать приятное слово от коллеги, ну, это большая редкость.
Расскажите, о чем этот подкаст?
Мы говорим сейчас о подкасте, который выйдет в следующую субботу и воскресенье. Называется он «Столовые вина. Настольные книги». Знаете, есть такое словосочетание «винная культура». И оно как раз свидетельствует о том, что мы имеем дело не просто там с жидкостью, влагой, да, которую мы любим, которую мы наливаем, которой мы чокаемся. Культура слова, оно означает, что у вина и всего, что связано с вином, есть своя, как говорят в философии, рефлексия, самосознание, осознание. Значит, существует помимо вина большой разговор о вине. Некоторые философы даже считают, что вино – это и есть сама цивилизация. Некоторые философы считают, что цивилизованные страны – это как раз те страны, которые культивируют вино. Так вот, у меня в следующую субботу, воскресенье, будет подкаст, называется «Столовые вина. Настольные книги». И действительно, у меня на столе моем в гостиной стоит бокал, как правило, стоит бутылка сухого легкого вина и несколько книг. И вот среди них одни из самых любимых книг – это книга венгерского философа Белы Хамваша. Называется она «Я пью, следовательно, существую». Ну, это такой ироничный отсыл к утверждению философа Декарта «Я мыслю, следовательно, существую». А вторая книга – это книга английского современного философа Роджера Скрутона.
Расскажите подробнее о Венгре.
Это очень странная личность. Он философ, причем он стал философом еще до войны, причем с хорошей репутацией. Он был, знаете, относился к тем людям, которые считают, что все лучшее в жизни в прошлом, и все же лучшее в жизни человечества в прошлом. Он все время оплакивал вот эту утраченную гармонию Золотого века. Во время войны, да, он бедствовал, и в его дом попала бомба, и были уничтожены все рукописи, утварь вся. И вот в 45-м году был короткий перерыв между ужасами войны Второй мировой и грядущей коммунистической диктатуры. И он просто обосновался на берегу Балатона. Летом 45-го года написал книгу, которая так и называется «Философия вина». Он сам из немецкой семьи. При этом он венгерский патриот. При этом он космополит, но странный такой космополит, я бы сказал, в историческом времени. Он был знаток классических языков Древнего Рима, Греции, знаток Библии, древнееврейского. Вот такого рода космополит, высокого полета. Вот в 45-м году... Вы знаете, я так думаю, что вот после всей этой горечи, голода, скудости, войны, и какой у него был свой кайф, я думаю, война кончилась, лето, Балатон, появились домашние венгерские вина, и вот он написал свою философию вина. Он умер в 68-м году. Его вышвырнули из рядов венгерских философов. И сделал это, кстати, Дьярд Лукач, у которого репутация чуть ли не диссидента. Он был их сусловым. А репутация у него чуть ли не диссидента, потому что он поддержал когда-то Солженицына. Но я сейчас не о том. Работал кладовщиком, садовником. Хамваш умер в 68-м году, и впервые его книга «Философия вина» вышла только в 89-м году. Я читал по-английски 2003 года издание. Сейчас есть фрагменты на русском языке, только фрагменты, но я люблю свою старую английскую книгу. «Философия вина» Хамваш – это такой высокий метафизический гид, путеводитель. Как пить вино, как строить стратегию, в чем смысл и смыслы даже вина. Он классифицирует вина как там говорливые, драматичные, трагичные. Причем, по мнению венгерского философа, каждое вино нужно пить в особой ситуации. И непременно, вот это его постулат, непременно стол должен быть накрыт всегда свежей скатертью. Он даже так говорит про людей, которые застилают стол не свежей скатертью. Ну, скатерка, может быть, у них и есть, но сердца точно нет. Ну, а что же на скатерке в 1945 году? Ну, что, миндаль, орешки, жареные каштаны. Видите, на дворе 45-й год, бедность.
То, что растет.
Ну, да, вот это по карману и по времени роскошь. И он как раз про орешки говорит, они раскрывают маслянистую душу вина.
Беседы с Игорем Померанцевым как глоток вина. И им мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. Планы недели», которую вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 15-й недели 2013 года.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».